Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга вместе с музыковедом Любовью Михайловной Золотницкой будем говорить о двух композиторах – Николае Мясковском и Сергее Прокофьеве. Оба родились в апреле, Мясковский на 10 лет раньше, в 1881 году, и нынче музыкальный мир отмечает 145 лет со дня рождения Николая Мясковского и 135 лет со дня рождения Сергея Прокофьева. Они дружили, и в XX веке нет подобного примера, чтобы переписка двух композиторов длилась больше 40 лет. И дружба, и переписка питала двух композиторов творчески. Передаю микрофон Любови Михайловне Золотницкой.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, переписка была очень долгая, при том, что они очень разные по творчеству и по настроению, и по жизненным обстоятельствам. Начнем с того, что детство было совершенно различное. Прокофьев родился под Екатеринославом, в деревне Санцовка. Он был единственным сыном, рос в теплой, дружественной обстановке. Все его ранние сочинения внимательно изучались, переплетались. Есть фотография, знаменитая толстая книга, и вытеснена надпись «Сочинение Сереженьки Прокофьева». А у Мясковского было детство совсем другое. Он рано потерял мать, его воспитывал отец и тетка. В семье было пятеро детей. И, кроме того, даже не столько отец его воспитывал, сколько военное учебное заведение, потому что его отец был военный инженер, и сын опустил, так сказать, по этой же стезе. Сын учился в разных кадетских корпусах, переходил из одного города в другой, в кадетский корпус, потому что отца перекидывали из одного города в другой. В частности, учился в кадетском корпусе в Нижнем Новгороде, в Петербурге. После кадетского корпуса Мясковский поступил в военно-инженерное училище и вышел оттуда со специальностью сапер. Познакомились они в Петербургской консерватории, куда поступили в разное время. Прокофьев поступил 13-летним мальчиком в 1904 году и поступил на младшее отделение консерватории, и поэтому при поступлении сдавал общеобразовательные предметы. И только после этого Римский-Корсаков и Глазунов его экзаменовали по музыкальным предметам.
Ну вот тут-то он как раз принес две тетрадки собственных сочинений.
Да. Он вспоминает, что вошел, сгибаясь под тяжестью двух папок с собственными сочинениями, но, тем не менее, ему дали почитать листа и на слух аккорды определить. Мясковский поступил, уже будучи взрослым человеком, 25-летним. При этом так получилось, что готовил их к поступлению один и тот же педагог. Это Рингольд Борисович Глиер, который приезжал вот в эту самую Санцовку, чтобы заниматься с мальчиком Прокофьевым и готовить его к поступлению. А с Мясковским Глиер познакомился в Москве. Но у него, конечно, музыкальная база была не такая, как у Прокофьева. Хотя играл на скрипке в кадетских корпусах, в оркестре и пел в хоре, но, тем не менее, Глиер все-таки большую роль сыграл в подготовке. Познакомились они в 1906 году. Прокофьеву 15 лет, а Мясковскому 25. По такому возрасту это очень большая разница.
Да. Как говорил Прокофьев, когда они впервые пошли к нему музицировать, он был очень горд, что с ним идет офицер
взрослый дяденька, да. Прокофьев вспоминал потом. Мясковский появился в консерватории в военном сюртуке поручика саперного батальона с большим желтым портфелем под мышкой. Он носил усы и бороду, всегда был сдержан, вежлив и молчалив. Но я от себя скажу, что он таким и остался, сдержанным, закрытым, молчаливым. Его сдержанность и привлекала к нему, и в то же время держала людей на расстоянии. Они сблизились, когда занимались в классе Лядова, знаменитый композитор, в частности, вел полифонию. Вообще дружить с Прокофьевым, наверное, было затруднительно, потому что он был достаточно противным мальчишкой, и он же потом сам вспоминал, что он, например, вычерчивал графики ошибок своих однокурсников, записывал все их ошибки и дома вычерчивал таблицы. И это, конечно, было неприятно.
Инфантерибль, то, что можно сказать.
Именно, ужасный ребенок, да. Но, тем не менее, они сошлись, и на их курсе еще учился ведь знаменитый в будущем Борис Асафьев, композитор и критик. Прокофьев вспоминает, как, например, Асафьев принес стихотворение Аполлона Майкова и предложил всем написать романс. Согласились четверо, и после занятий в классе лучшим оказался романс на эти слова Мясковского, а худшим оказался мой. Затем есть воспоминания Прокофьева, как они с Мясковским вместе решили писать пьесу про снег. И Прокофьев пишет: «Исковский изобразил препротивный снег, колючий и с вьюгой», так он выразился. А я написала: «Мягкий снежок, падающий большими хлопьями». Ну, а переписка, конечно, уникальна, потому что у них у обоих очень хороший дар литературный. И они друг друга и ругают замечательно, и хвалят замечательно. Ну вот, к примеру, Мисковский пишет: «В каникулы, когда они не виделись, ваши упреки злая напраслина, и я вследствие этого очень скучаю без вашего общества. Всего вам лучшего, а также легких угрызений совести. Ваш Николай Мисковский». А Прокофьев также ругает его за какие-то присланные произведения. Например, пишет про фортепианные пьесы Мисковского: «Первая симпатичная, но не больше. Нехорош конец. Во всяком случае, вы можете писать гораздо лучше. Вторая мне не нравится. Просто не нравится, и больше ничего. Кроме того, много подражания разным композиторам, особенно римскому Корсакову». Это вообще серьезный упрек, что Мисковский пишет не самостоятельно, а подражает. Но, тем не менее, повторяю, что они очень трогательно друг к другу относились. Прокофьев иногда говорил, ну, совсем такие обидные вещи, обращаясь к Мисковскому как к ребенку, хотя тот на 10 лет старше. Например, Прокофьев прислал ему свою симфонию и просит потом назад ноты, потому что ему надо что-то поправить. И подросток Прокофьев взрослому Мисковскому диктует: «Рецепт упаковки такой. Симфония кладется между двумя листами толстого картона, который со всех четырех сторон превосходит ее на 1 сантиметр, и затем переклеивается бандеролькой. Скатывать в трубку воспрещается. Интермеццо мое вы так укатали, что оно положительно ни на что не похоже. Меня бросают в слезы при виде его. Но не сердитесь, Дуся, желаю успеха в обете молчания и до свидания, преданный вам свободный художник». Дело в том, что в те годы выпускники консерватории получали звание свободного художника. И Прокофьев это пишет, когда он еще не свободный художник, но он уже мыслит себя таковым.
Ну вот Мисковский-то очень хотел получить это звание, да, которое давало бы ему возможность творчески зарабатывать.
Работать, конечно. Они закончили консерваторию тоже по-разному. Мисковский про себя говорил, что в 1911 году я тихо закончил консерваторию. Вот он таким тихим и оставался всегда. Прокофьев, во-первых, он заканчивал 2 раза, потому что он же блестящий пианист, и сперва он сделал дипломную работу как пианист в 1909, а в 1914 он блестяще закончил консерваторию как композитор, не тихо, а громко, потому что играл на выпускном экзамене свой знаменитый первый концерт для фортепиано с оркестром. Может быть, и даже и послушать фрагмент из этого концерта.
Уже в 1907 году Прокофьев настолько дорожил перепиской с Мисковским, эта переписка принесла моему развитию больше пользы, чем сухие ворчливые уроки Лядова. И я хотела бы, чтобы мы сейчас с вами вспомнили, как они могли шутливо друг к другу обращаться. Опять-таки разница в 10 лет, но вот они обращались так: «Светочей моих, многообожаемый Николай Яковлевич, обожаемый Серж, ангелочек, Серженька, миленький, безысходно одинокий Колечка». Но потом уже с возрастом, как это не удивительно, они стали обращаться друг к другу по имени-отчеству.
По имени-отчеству. Прошло ребячество Прокофьева, да. Он повзрослел. Они дебютировали на публике в один и тот же год и в один и тот же день. Это 1908 год. В Петербурге был такой цикл концертов, назывался «Вечера современной музыки». И вот в одном из этих вечеров Прокофьев играл свои фортепианные пьесы, там, в частности, играл этот «Снег», который не дошел до наших дней, упомянутый, и «Сказку», у него несколько сочинений с таким названием. А вслед за Прокофьевым звучали романсы Мисковского на слова «Гиппиус».
Гиппиус очень высоко ценил то, что делал Мисковский.
Да, 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 да. Такова юность их. Мисковский отказался по окончании консерватории от предложенного ему места, ни больше, ни меньше, как директора Воронежского музыкального училища, потому что хотел остаться в Петербурге. Потом окажется, что он в Москве будет, но хотел остаться в Петербурге и остался, жил частными уроками. И он здесь начинает формироваться еще как критик, потому что Мисковский, конечно, видный критик, у него отдельные, хорошим слогом написанные статьи. Мы дошли до Первой мировой войны, и здесь жизнь их разметала надолго, потому что Прокофьев не был призван как единственный сын у матери, и, кроме того, отца уже в это время не было. А Мисковский в запасе имел звание сапера, и, конечно, он был призван в армию, прошел всю Первую мировую, и воспоминания ужасные. Прочитаю фрагмент воспоминаний 1915 года. «С 23 апреля по 10 мая мы находились в состоянии неудержимого лихорадочного бегства под напором немчуры. Это было нечто кошмарное. Пушки, аэропланы, пулеметы, разрывные пули, бессонные ночи и ходьба, ходьба, ходьба. Сейчас мы 4 дня сидим на одной и той же позиции и держимся лишь чудом каким-то, так как войска тают, как весенний снег. В один день от полка в 3500 человек остается человек 600-700. Он получил тяжелую контузию, и на этом его военная стезя закончилась. И после войны он обосновался в Москве. А Прокофьев в это время совсем другой жизнью живет. Он, как знают, конечно, наши слушатели, стал эмигрантом. Его эмиграция связана с 3 странами. Это через Японию он уехал в Америку, потому что через Европу никак, еще вся Европа в огне. И в Америке состоялась блистательная премьера его оперы. Это, по сути, его первая опера. То есть она не первая формально, потому что там была детская опера «Великан» и опера «Мандолина». Но первое яркое произведение, знаменитое, опера «Любовь к трем апельсинам», эффектная, в какой-то степени саркастичная, со знаменитым маршем.
И мы можем его тоже услышать. Конечно. Все его знают, конечно, наверное, конечно, даже наизусть, конечно, далекие от музыки. Отправление через океан было сопряжено с трудностями, поскольку погиб «Титаник», как человек разумный при всем том, Сергей Сергеевич Прокофьев решил написать завещание. И все, что у него было, он, естественно, завещал матери. А вот второй человек, которому он, в случае, если матушка не сможет участвовать в его делах, это был Николай Яковлевич Мисковский. То есть настолько доверять человеку, чтобы доверить ему все дорогое, что ты придумал, как композитор.
Да.
На этом мы сегодня завершаем рассказ о Николае Мисковском и Сергее Прокофьеве, их дружбе. Продолжим разговор с музыковедом Любовью Михайловной Золотницкой в следующем выпуске «Городского наблюдателя». У микрофона была Анна Всемирнова.
«Городской наблюдатель».